Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях Александр Сергеевич Стабровский, заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель музейного комплекса Пермского классического университета. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня о периоде Второй мировой войны, о том, как чувствовал себя университет в этот период. Ну, насколько вот я помню, мне рассказывали, было достаточно сложно выживать, в том числе чисто физически, потому что вот дров не хватало, например, чтобы отапливать корпуса.
Да, действительно, время-то было сложное. Хотя, в общем-то, к войне готовились и знали, что она грядет, потому что накануне некоторые курсы первокурсников просто забирали в армию. Так вот, у геологов несколько курсов парней поступили, сразу же забрали в армию. Они не проучились даже недели. Вот. Но, тем не менее, время суровое, и действительно было очень сложно. Вот. И бригады девушек, студентов во главе с ректором, тогда ректора замещал Мерцлин, вот, ходили на Каму недалеко и изо льда вырубали бревна, на себе тащили университет, распиливали, этим топили помещение. Вот. А хоть и был дополнительный, так сказать, стимулирующий паёк, как говорили тогда, но это были такие единицы, такие крохи, что непонятно, как люди выживали. А ведь помимо занятий приходилось им работать и в госпиталях, и в колхоз выезжать, вот, и на заводах. Очень много на Дзержинском заводе работало, особенно химиков. Так что университет пережил очень сложное, тяжелое время, а помимо этого еще нужно учесть, что в университете, помимо самого университета, был наркомат угольной промышленности, часть краеведческого музея, часть медицинского института, жили вплотную, как селедки.
То есть это произошло некоторое уплотнение, да?
Ужасное уплотнение.
Некоторое, наверное, это слишком дипломатическое слово. Насколько я понимаю, вообще Пермь, в то время город Пермь назывался Молотовым с 1940 года, стал одним из важных центров эвакуации, куда эвакуировали разные учреждения из центральной части нашей страны, и прежде всего из столичных Москвы и Петербурга, Ленинграда в то время. Вот. И, как вот нам сейчас Александр Сергеевич сказал, целый наркомат угольной промышленности тоже эвакуировали в Молотов и разместили на территории университета.
Да, ведь надо учесть, что университет-то был совсем не такой, как сейчас. Был этот вот старый корпус, нынешний 5-й корпус, и все. Ну и часть на месте нынешнего юридического корпуса, там деревянные бараки были. Вот и все.
Вы вот сказали про участие особенно студентов химического факультета в работе завода Дзержинского. А чем занимались, насколько это было, так скажем, с одной стороны, добровольных, хотя понятно, что многие-то делали все. Но, в общем, вот чем занимались в основном?
Ну, разные аспекты были, и поэтому химики очень много делали для фронта в том плане, что и научные разработки, в частности, Иван Иванович Лапкин занимался разработкой производства взрывчатых веществ в партизанских условиях, да, потом улучшение авиационного бензина, вот, а на полузаводской установке студенты во главе с Кромером делали эфир для госпиталей. Очень много было направлено на производство лекарств. И поэтому вот все вот химики на это были направлены. А уже позднее немножко, уже в разгар, как говорится, то есть после 43-го года начали производить безжировое мыло. Ну, вы знаете, что мыло – это же необходимо для гигиены, и поэтому вот делали специальные такие мыла, которые отправляли на фронт.
Вообще, кстати, насколько я помню, даже по старым кинофильмам, во время Великой Отечественной войны мыло было большой ценностью. И, ну, понятно, солдаты на фронте его получали безвозмездно, а в городе кусок мыла можно было продать за большие по тем временам деньги. Я просто вспомнил эпизод фильма, как, чтобы помочь голодающей семье в тылу, один из бойцов, ну, фактически украл у сослуживцев кусок мыла, чтобы отправить на родину.
Ну да, вот это проблема, конечно.
Вот. Насколько были большие пайки, отличались ли они от рабочих пайков? Вообще, как вот чисто материально выживал сотрудник университета?
Ну, конечно, отличались от заводских, но когда студенты работали на заводе, то они и там получали. Вот. А так очень минимально, потому что если сейчас на образование у нас денег нет, то тогда, естественно, выживайте как можете. Вот. Но все-таки местные власти предоставили университету возможность огородов. И вот за городом место предоставляли, где, так сказать, преподаватель вместе со студентами устраивали свои огороды. Потому что на территории самого университета вся площадь была занята именно под грядки.
Что выращивали?
Ну, что, то, что необходимо, и то, что нормально росло, это картошка, морковка и так далее.
То есть не ограничивались тем, что говорили, денег нет, но вы держитесь, но и предоставляли какую-то возможность, нет, ну, чтобы можно было
держаться. Конечно, конечно. Вообще, надо сказать, несмотря на то суровое время, были более человеческие отношения среди людей. И такой градации не было. И студенты, и преподаватели, они жили дружной семьей. Несмотря на то, что большая часть – это были женщины. Женщины и девушки.
А участвовал ли университет, сотрудники университета в каких-то, ну, вот вы сказали про завод Дзержинского, каких-то таких научных разработках, тем более, что Пермь в этот момент становится таким крупным промышленным центром, перевозится сюда много предприятий, и наверняка тут тоже требовалось инженерное, в частности, участие.
Да, это был заказ геологам. Геологи, так сказать, новые месторождения, в частности, бокситы, так сказать, разведывали, ну, промышленный песок, там, глина и так далее. То есть, такие необходимые вещи, которые нужны были в производстве. Этим были заняты геологи. Вот. Ну, биологи, так сказать, занимались сохранением урожая и так далее. Вот, химики, я уже сказал. Ну, а историки наши, так сказать, братья, что у них? Главное оружие – слово, поэтому вся их деятельность была направлена на проведение различных митингов, разъяснительных бесед и так далее.
Ну, кроме этого, выпускались брошюры патриотического содержания.
Ну, конечно, конечно.
Причем, что интересно, эти брошюры, написанные профессиональными учеными-историками, были напечатаны на плохой бумаге, как вот в то время, но по содержанию они были весьма основательные. И что вот интересно, не бросали историков, допустим, на какие-то сугубо актуальные прикладные темы, вот которые сейчас, там, против Гитлера, против фашизма конкретно написать, а исходили из их научного направления. И здесь в качестве примера могу привести профессора Германа Андреевича Замятина, выдающегося русского ученого-историка, специалиста по смутному времени. Вообще Герман Андреевич специализировался на русско-шведских отношениях в годы смуты, на шведской интервенции. А вот в годы Великой Отечественной войны он опубликовал такую очень качественную, основательную по содержанию брошюру под названием «Минин и Пожарский». Вышла эта книжка в 1942 году. То есть вот он, будучи специалистом по смутному времени, естественно, написал вот такую брошюру. Понятно, что в годы Великой Отечественной войны тема подвигов наших предков звучала особенно остро и актуально. И, может быть, вот такая брошюра «Минин и Пожарский», посвященная событиям начала 17 века, освобождению Москвы от польских оккупантов, она была, звучала, может быть, даже сильнее, чем брошюры, которые непосредственно посвящены вот ныне происходящим событиям. Потому что проводилась аналогия, показывались примеры побед прошлого.
Ну, в общем-то, да, это естественно, когда исторический резерв брался за основу, и тот патриотический посыл имел все-таки корни тысячелетние, и поэтому это, конечно, воздействовало на сознание людей.
А вот кто-то, может быть, из ученых-филологов себя проявил еще вот в этой такой пропагандистской работе?
Да нет, они занимались своим делом, так что как ты правильно сказал, и их деятельность тоже была патриотична, потому что они занимались историей своей страны, угу. историей языка, литературы и так далее.
А был ли какой-то контакт пермской профессуры с теми, кто находился в Перми в Шарашке? Ну, понятно, что в этот момент в Шарашке находится в Перми Туполев, Цирульников, в частности.
Ну, видимо, связь-то была, но, насколько я знаю, прямых таких контактов не было. Вот. Но зато после, так сказать, войны Букерев многих же специалистов пригрел, в частности, не из них был Козловский.
Да, кстати, о князе Борисе Юрьевиче Козловском можно сказать, может быть, немножко подробней. Козловский – представитель княжеского рода Рюриковичей, а помимо этого является родственником Пушкина.
Да, внучатый племянник.
Да, внучатый племянник. Он в свое время окончил, насколько я помню, Императорский Санкт-Петербургский университет, работал в 20-30-е годы по специальности как геолог, был репрессирован в 30-е годы, оказался в Прикамье, а в 40-е годы работал по освобождении и, может быть, еще даже до освобождения в Кизилугле-Строя.
По-моему, да, так да, в Кизиле он работал.
И в Перми-то он оказался после уже окончания Великой Отечественной войны?
Нет.
Еще во время?
Да, когда там под конец войны он, в общем-то, он получил медаль за доблестный труд, что удивительно для репрессированного человека получить такую медаль, и она давала возможность свободного передвижения. И поэтому он оказался в Перми и подал заявление о том, чтобы работать в университете. И Букерев его взял.
Да, его взяли в университет, он
и там основал. И он первый кафедру. Основал дисциплину геофизику.
Геофизику.
Геофизику, да. Геодезия, ну вот что-то такое, да. Я в этом смутно, но факт тот, что до этого не было.
И кафедру создал соответствующую.
Да, естественно, потом создалась кафедра.
А что интересно, сохранился документ, что князь Борис Юрьевич Козловский отправил запрос в Пушкинский дом Академии наук, и ему там выдали справку, что он являлся родственником Пушкина. А вот здесь такая особенность советского времени. Вообще представители аристократии и дворянства третировали, как мы знаем, в советский период. Но для родственников великого поэта делалось исключение. Так же, как для родственников Кутузова, для родственников Льва Толстого и ряда других вот каких-то знаковых имен. В том числе, вот, видимо, князь Козловский решил, что вот такая справка о родстве с Пушкиным ему поможет.
Ну, конечно.
По крайней мере, не повредит.
Да. Да. Но, кстати, надо заметить то, что в 41-м году возобновился у нас историко-филологический факультет. Казалось бы, во время войны. Почему? А потому что были эвакуированы многие ученые из Москвы и Ленинграда, и им нужно было работать, и вот они работали у нас в университете.
А кто вот из эвакуированных ученых оказался на работе в нашем университете на историко-филологическом факультете?
Ты мне так задал вопрос, я сейчас сходу не смогу сказать.
А, ну, может быть, вспомним еще в ходе программы.
Да, конечно. Вот, так что это не только чисто практическая, но и идеологическая основа-то была в жизни нашего университета.
Вообще ведь университет наш в годы Великой Отечественной войны оказался, ну, фактически благодаря эвакуации в блестящем культурном окружении. Молотов вот на этот период, 41-45 год, становится одним из важнейших культурных центров, потому что к нам эвакуировали Мариинский театр из Петербурга, ну, в то время театр имени Кирова, который выступал на сцене нашего оперного театра. К нам эвакуировали коллекции из многих центральных музеев, тоже были размещены у нас, соответственно, сотрудники. У нас в эвакуации оказался великий композитор Арам Ильич Хачатурян, который написал здесь балет «Гайне». У нас оказался писатель Юрий Тынянов, пушкинист, который написал здесь повесть «Гражданин Очор», посвященный графу Павлу Александровичу Строганову. У нас оказалась балерина Екатерина Николаевна Гейден-Рейх, которая потом создаст здесь у нас хореографическое училище. много кого еще. И понятно, что профессуры университета, студенты университета, те, которые остались здесь в городе, они вращались вот в этой блестящей культурной среде. И не случайно те, кто прошел через 40-е годы в Перми, они отличались такой особой культурой. Культурой поведения, культуры образованности, потому что вот находились в таком блестящем окружении.
Да, вот, кстати, продолжая твою мысль, хочу сказать, что студентки, многие, которые учились во время войны, вспоминают, что, несмотря на трудное время, голод, холод и так далее, и минимум времени, тем не менее, они находили возможность ходить в театр. Для них это был праздник, это была отдушина, которая позволяла им дальше жить.
Да, и это ведь был знаменитый Мариинский театр.
Да, ну вот. Так что, действительно, окружение было значительное, и город наш, хоть и старается многие как-то преобразовывать, но культура города всегда была от самого его начала. Ну вот что надо поговорить еще о том, что наши выпускники доблестно сражались на полях войны.
Ну, наверное, мы немножечко чуть позже об этом поговорим. Хотелось бы еще какие-то такие вещи чисто практически узнать. Были ли приемы, приемные экзамены во время войны? Проводились?
Да. Вообще, какова была повседневная жизнь?
Да, приемные экзамены были, принимали только в 43-м году. Не было выпуска, потому что прием был маленький. А это как раз падает на первые годы. Вот. И каждый год выпускали специалистов. И на первые два года было, так сказать, сокращено обучение. Угу. А потом вернулись к обратной, обратно к той схеме, по которой учились раньше. Вот. И вполне нормально все функционировало в нашем университете. Хотя, конечно, было сложное время.
То есть, с точки зрения учебного процесса, лекции, практические занятия, приемная комиссия, экзамены, все шло, в общем-то, своим порядком.
Да, да, несмотря на всякие сложности, трудности, тем не менее, жизнь была так же, как была она и прежде.
Даже, наверное, еще и была какая-то студенческая культурная жизнь в университете.
Ну, конечно, конечно. Люди молодые, а как... Без этого все равно нужно творческую энергию куда-то выплеснуть, а университет этим славился. Вот. И в самые первые годы, и потом, и до сегодня эта традиция продолжается. Вот.
А сохранились ли какие-то воспоминания, как в университете встретили победу? Вот, допустим, когда я записывал интервью с Коноплевым, Борис Александрович рассказывал, как победу встретили, в принципе, в Перми, что это было такое... Огромное движение народа, как раз вот здесь недалеко от нас, ДК солдата, вот тогда ДК Сталина, конечно. Вот. Вокруг него было огромное количество людей, такие народные гуляния, как бы совершенно неожиданное такое, с одной стороны, с другой стороны, волнующее событие, которое вроде как и ожидалось, но вот когда оно случилось, как бы уже... Как обухом по голове, что вот наконец-то закончилось.
Напомним нашим слушателям, Борис Евдокимович Коноплев, это первый секретарь Пермского обкома КПСС в 70-80-х годах.
Конечно, как и везде в университете, а университет, я вам уже говорил, это был небольшой, и много квартир профессуры, преподавателей было на территории университета, все общежития были на территории университета, поэтому это было как большая семья. И когда это известие пришло, это молниеносно, как вспышка спички разнеслось по всем, и все вышли на улицу, и вот это было радостное событие. Недаром, как в песне поется, со слезами на глазах, потому что действительно это так и было. Все об этом постоянно вспоминают.
А среди коллектива университета, среди преподавателей и студентов еще до окончания войны были уже ветераны боевых действий? Есть ли такие данные?
Ну, как ветераны? Ну, раненые, те, которые воевали, ранее, да, конечно, конечно, они приходили и продолжали. Вот. И не только после войны. После войны и студенты приходили к нам, фронтовики.
А вот именно до войны?
Как до войны?
До окончания войны.
До окончания войны, да. Особенно те, которые были в госпиталях у нас, они приходили. Вот. В частности, Горовой, он же ведь тоже ведь у нас из госпиталя пришел. Вот. Да.
А после окончания войны, как ты, вот я насколько знаю, там несколько изменилось правило поступления для фронтовиков.
Ну, конечно, им льготы самые разнообразные, вот, потому что, ну что они, 5 лет воевали, пришли, совсем ничего не знали, с трудом восстанавливались, вот. И после школы народу было очень мало, это в основном девчонки были. Вот. Но они, тем не менее, дружно влились в среду студенчества и...
Давайте мы сейчас прервемся на небольшую паузу, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». И говорим мы о том, как жили профессоры, студенты Пермского классического университета в период Второй мировой войны. Говорили вот о каких-то бытовых таких вещах, о том, как отапливался университет, о том, как участвовал сотрудник университета в каких-то мероприятиях там, по обеспечению, скажем так, необходимого для фронта, в том числе, как они работали на заводах. Давайте сейчас поговорим вот о том, Александр Сергеевич, чем пытались начать уже разговаривать, о тех, кто воевал, о тех, кто ушел на фронт. Вы, в частности, сказали, что практически вот, 2 курса ушли сразу же. С 2 кафедр, извините, неправильно сказал. Вот кто воевал, кто особо отличился, давайте об этом поговорим.
Ну вот до перерыва мы еще упомянули Федора Семеновича Горового, который оказался у нас в университете, в общем-то, случайно. Впоследствии он станет ректором нашего университета, доктором исторических наук. Горовой оказался у нас в связи с войной. Это блестящий офицер-артиллерист, герой Великой Отечественной войны. Он много раз во время войны был ранен и контужен. И после особенно тяжелого ранения он оказался в госпитале в нашем городе, в Перми, или, как он тогда назывался, Молотов. До этого с нашим городом Горовой никак не был связан. Он оказался в госпитале. Война закончилась, и Горовой решил... Ну, устроиться преподавателем в наш университет. Куда? Естественно, на военную кафедру. Но, проработав некоторое время на военной кафедре, он решил вернуться к своим довоенным занятиям. А до войны он был в Одессе аспирантом-историком. Готовил диссертацию. И вот с военной кафедры он переводится на кафедру истории. И дальше, собственно, началась блестящая деятельность большого ученого. Он защищает кандидатскую, докторскую, потом диссертацию, становится ректором Пермского университета. Много чего построил он в нашем университете. Вот. Но это случай человека, который оказался в нашем университете в связи с войной. А нам вот было бы интересно, наверное, здесь поговорить о том, как действующие на момент начала войны сотрудники и студенты университета оказались на фронте и как себя проявили. И здесь в первую очередь, наверное, следует сказать об одном из предшественников ректора Горового, тоже ректор Александр Ильич Букерев. Потому что действительно человек уникальный. Вот, Александр Сергеевич, что вы можете сказать о ректоре Букереве?
Ну, Букерев, во-первых, для него война вообще началась раньше. Это Халхин-Гол. Он прошел Халхин-Гол. За эти бои он получил орден Ленина. Вот. И потом одним из первых ушел сразу же на войну. Потому что 23 июня состоялся митинг в университете, после которого большая часть преподавателей, это где-то преподаватели-сотрудники, это около 40 человек, плюс студенты уходят на фронт. И ректор уходит. На его месте его замещает, так сказать, профессор Мерцлин. Вот. Букерев был артиллеристом. Но вот его, так сказать, научная база, умение аналитически подходить ко всему, помогли ему сделать несколько брошюр по борьбе с фашистскими танками. Особенно танком «Тигр», который внушал дикий ужас на наших солдат. Но вот Букерев присмотрелся и понял, что как можно его, так сказать, и как можно и должно с ним бороться. И таких примеров много. И в частности, вот, пожалуйста, геолог Старков, он применил свои геодезические знания по борьбе с тяжелой артиллерией противника были такие большие пушки, назывались «Большая Берта», многопудовые такие, и они вот тщательно охранялись, и с помощью приборов вот находили подобные орудия, и этим занимался вот Неон Петрович Старков. Потом вот химики у нас, Бердинский, Кузнецов, они также участвовали и применяли свои, так сказать, научный опыт на фронтах. И вот это вот удивляет. Почему? Потому что основная масса наших офицеров были ведь, в общем-то, не особенно грамотные, правда? А вот наши ученые, они внесли...
Офицеров военного времени.
Да. Значительный вот вклад в это. Не только вот, казалось бы, научный работник в описании прошлого, да, такой лопух ходит вечно в кабинете, сидит, что-то там пишет. Но наши представители нашего университета, они доказали, что они как были людьми и были, так сказать, на всех положениях. И, в частности, вот в положении офицеров.
Вот Букерев, о котором мы начали говорить, человек действительно уникальный. В каком еще плане? Вот начинаются боевые действия против Японии и Монголии, 39-й год, Халхин-Гол. Он оказывается там, получает тяжелое ранение, возвращается в университет, становится ректором университета. Но как только начинается Великая Отечественная война, он тут же, не мешкая, подает заявление и отправляется добровольцем на фронт. При этом мы еще знаем детали его пребывания на фронте, потому что с фронта он писал письма жене, причем это письма очень такие нежные, лирические. Их опубликовала Наталья Дмитриевна Оленчикова под названием «Письма любви». Вот тоже интересная черта характера Букерева. Потом, когда он вернулся с фронта, он снова стал ректором нашего университета. А вот я знаю, что немало студентов нашего университета, оказавшись на фронте, проявили себя героически, стали героями Советского Союза. Вот кого здесь можно в качестве примера привести?
Ну, так у нас 5 героев Советского Союза. Это Рылов, биолог, он ушел с 3-го курса. Вот, Ерофеевских, Ажмегов, это геологи. Вот, Пьянков. Так что я всех назвал, 5?
4, по-моему. Ну, здесь еще вот все знают историю Уральского добровольческого танкового корпуса, который в 43-м году отправился на фронт. И в составе этого корпуса была Молотовская танковая бригада. Ну, поскольку город Пермь в то время назывался Молотовым. Сформирована эта танковая бригада была преимущественно из пермяков, жителей города Перми, Молотова. И отправлялась эта танковая бригада торжественно провожали ее в сквере имени Акулова, который сейчас называется сквер уральских добровольцев. Это то место, где до революции некоторое время после находился черный рынок. Все знают это место. Так вот, в этой Молотовской пермской танковой бригаде по окончании войны оказалось 6 героев Советского Союза. И одним из этих 6 героев Советского Союза был гвардии старший сержант Иван Александрович Кандауров, который впоследствии станет видным ученым, доктором исторических наук, профессором нашего университета. И многие поколения студентов, которые учились в университете в 50-е, 60-е, 70-е годы, помнят блестящие лекции Ивана Александровича Кандаурова. Написал он и немало работ, посвященных именно Великой Отечественной войне, в том числе истории тех воинских соединений, которые были отправлены на фронт у нас с Урала, с Прикамья, в том числе он писал и о своей родной Молотовской танковой бригаде. Вот, вообще Иван Александрович Кандауров всячески популяризировал ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались в университете, особенно героев Советского Союза, писал, говорил об этом, но при этом человек был очень скромный. О себе он практически не писал. Вот в книге, посвященной воинским соединением Прикамья, поскольку он там упоминал всех героев Советского Союза, он и себя упомянул. Вскользь, слегка. Но, в отличие от иных, скажем, людей, о себе очень много не писал. То есть был в этом смысле очень скромным человеком.
Ну, тем не менее, я вот когда в Музее истории университета соприкасался с нашими ветеранами, я их буквально заставлял писать воспоминания. И, так сказать, благодаря этой работе появились воспоминания Ильи Романовича Фрадина, Ларионова, вот, Старкова. Они написали, потому что это то, что мы должны знать. Одно дело кто-то скажет, а другое дело сами участники этих боев, событий рассказывают. Вот. И поэтому та книга, которую музей наш выпустил, этих воспоминаний, тоже вносит в копилку тех знаний о том суровом времени.
Книга, насколько я помню, была выпущена в начале 90-х годов.
Да, «Ради жизни на земле» — это к одному из памятных событий.
Такое известное издание зеленого цвета.
Да, ну, потом переиздание было. Но это вот мы сделали свой вклад, так сказать, в изучение этой проблемы.
Насколько я понимаю, далеко не все воспоминания ветеранов войны, которые оказались у вас в музее, они в эту книгу вошли.
Ну, конечно, ведь лимит всего.
То есть хранится в фондах Музея истории нашего университета большое количество воспоминаний участников войны.
Ну, можно и так сказать, конечно. Все-таки в порядок приводим и стараемся всех отобразить, собираем всем.
И еще далеко не все опубликованы.
Ну, конечно, конечно, конечно. И даже вот тот мемориал, который на территории университета, это тоже первый вариант сделан вообще руками студентов. Вот. Ну, тогда в советское время, комитет комсомола, так сказать. А потом уже сделали более-менее современный вариант. Ну, по крайней мере, мы отобразили тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной, вот, на которых мы знаем точно эти сведения. Хотя, если вести работу, то, скорее всего, что кто-то еще объявится.
А вот из тех, кто оказался в университете после войны, из участников войны, мы уже упоминали Федора Семеновича Горового, будущего ректора университета. Но если мы посмотрим на военную кафедру нашего университета, в каком кадровом виде она существовала после войны, там же практически все это были офицеры, ветераны войны.
Ну, конечно, конечно, конечно.
И там можно назвать целый ряд имен. Ну, например, вот, не знаю, приходит в голову Севастьян Иванович Копцугович.
Ну да.
Это
первый завкафедры.
Заведующий военной кафедрой. Это отец известного пермского ученого, тоже доктора исторических наук, Игоря Севастьяновича Копцуговича, который был некоторое время деканом исторического факультета нашего пермского классического университета, а потом его переманили в ректоры в педагогический институт.
Все равно он считает себя больше нашим университетским человеком, потому что вся жизнь у него прошла. А он именно после школы и здесь, до докторской, как говорится, пробовал у нас в университете.
Может, еще кого-то можно вспомнить с военной кафедры нашего университета, ветеранов войны? Героев Советского Союза там не было?
Нет, нет. Вот, ну...
А вот из тех студентов и преподавателей, кто выжил после войны, все ли вернулись в университет?
Нет, конечно, не все. Время было тяжелое, трудное, и поэтому кто пришел в университет, это были единицы. И то в основном пришли совсем другие люди. Вот.
Ну, Александр Ильич Букерев, судя по всему, вот настолько была цельная и сформировавшаяся личность еще к концу 30-х годов, что война на него не повлияла. Вот если судить по письмам и то, что мне о нем говорили. Или, может быть, какие-то были коррективы?
Да нет, дело в том, что человек, если он человек, то он всю жизнь человек, понимаешь? И время не меняет его.
Вот. То есть характер Букерева, прошедшего вот все годы Великой Отечественной войны, не изменился. Он остался таким же внимательным и доброжелательным, и при этом по необходимости строгим руководителем.
Конечно. Вот Прохорова – это женщина-ректор, которая была у нас до войны в университете. Ее прислали из Ленинграда, чтобы поднять наш университет, сгруппировать, потому что был шатание и разброд. Вот. Она практически девчонка, ей 36 лет, приехала сюда, на Урал. Она за 3 года собрала университет в кулак и нашла себе заместителя, и этим заместителем оказался Букерев. То есть она среди этой, так сказать, разброда и шатания увидела человека, который достойно продолжит это дело. И действительно, так оно и получилось. Вот. А после войны Букерю нужно отдать должное, потому что вот его гуманизм, он же пригрел всех гонимых. Это многие ученые оказались у нас в университете, которые были выкинуты из центральных вузов. Вот. Кертман из Киева. Вот.
Известный историк, доктор наук Лев Ефимович Кертман. Его фактически выжили из Киевского университета.
Вот. Потом мы уже говорили о Козловском, зэк Козловского оказался и так далее.
Вот просто нашим слушателям надо пояснить, что за такие пригревание Букерев могло хорошо укнуться.
Да.
Тогда это
да.
Не поощрялось, это могло быть и уголовным преследованием, и могли возбудить еще репрессии не закончились. Еще ожидалась только их вторая часть.
Конечно. В 51-м году Букерев оставляет пост ректора, а было ли это добровольным или вынужденным?
Вот скорее всего, что это здоровье, он был очень тяжело ранен еще на Холхенголе, и потом это Великую Отечественную, поэтому раны, конечно, сказались.
То есть он действительно сам ушел?
Да.
То есть не было никаких поползновений его отодвинуть с этого места?
Нет, это вот Тиунова там убрали из-за того, что студенты погибли во время сплава по нашим рекам. А тут нет, здесь нормально все.
Ну и потом ведь Александр Ильич Букерев оставался профессором нашего университета. Он заведовал кафедрой.
Да-да-да. Кафедра ихтиологии, конечно.
Вел еще активную общественную работу.
Угу, да.
Сплачивал ветеранов войны и пользовался очень большим авторитетом.
Ну, он был депутатом всех этих советских органов, от районного до городского. Так что вот, это действительно личность такая достойная.
А вот из студентов нашего университета, которые оказались в университете после войны, оказалось, естественно, немало ветеранов, потому что, ну, ветеранам старались как-то помогать, льготы были определенные. Вообще, вот вы не проводили, не смотрели по документам, какой примерно процент среди студентов-юношей, поступивших в университет после войны, были те, кто прошел войну?
Ну, парней-школьников было единица. В основном это были фронтовики.
То есть подавляющее число абитуриентов это были именно фронтовики?
Да, да, да.
Это связано с тем, что вот льготы им предоставляли или просто вот их стремление?
Ну, во-первых, учиться. Стремление учиться, оно поддерживалось. И, как мы говорим, все-таки Букерев старался проявлять эту определенную душевность и к тем, кто воевал, как соратникам по оружию.
Но здесь еще нужно иметь в виду такой важный момент. Университет фактически выступает как социализирующий фактор. Мы возьмем человека, ветерана войны, который, может быть, недолго провоевал, скажем, несколько месяцев в 45-м году по молодости, а может быть, он и прошел всю войну или в течение долгого времени. И он сформировался, если молодой человек в этой обстановке, и как ему теперь перейти на мирную жизнь, в мирное русло, где совершенно другие координаты, другие понятия. И университет в данном случае выступает как мощный социализирующий фактор.
Да.
То есть, помимо того, что предоставляется возможность ветеранам войны стать студентами университета, получить гражданскую специальность, во время этого обучения получать стипендию, соответственно, существовать. Есть военная кафедра, которая дает места офицерам, прошедшим войну, тоже важный социализирующий фактор. Ну и вот таким образом, да, университет, конечно, сыграл большую роль и в налаживании мирной жизни для участников войны.
А были разработаны какие-то, не знаю, там, но все равно есть такое понятие реабилитации, да? Какие-то специальные там программы обучающие вот для тех, кто прошел войну. Ведь надо было еще вспомнить все то, что было в школе. Все это за время войны было совершенно забыто.
Что-то вроде вот рабфаков, каких-то аналогов этого.
Ну, рабфак-то, конечно, восстановили, он у нас работал, да. Да, конечно. Это было учтено и помогали все-таки восстанавливать.
То есть прежде чем учиться уже на первом курсе университета, ветераны войны тоже через рабфак проходили?
Ну, не все. Кто-то мог поступить, и потом просто сокурсники помогали. То есть такое вот положение было.
Подтягивали.
Да, подтягивали, да.
Но при этом, что важно, мне кажется, вот хотелось бы отметить, конечно, ветеранам войны помогали там, что нужно, но вот таких слов, что я этого не знаю, я прошел войну, мне это не нужно, учите меня, такого не было. То есть такого вот подхода, что вот раз я прошел войну, то вы мне все должны, такого не наблюдалось в принципе.
Ну, я такого не слышал, и вот, слава богу, не один десяток лет проработал на этой музейной работе, я такого не видел и не слышал. Сколько я общался с ветеранами, нет.
Ветераны всегда вели себя достойно, даже молодые люди. И, в общем, не принято было этим бравировать и кидать людям в лицо, что вот я прошел войну, а ты, например,
все-таки
нет.
Культура университета – это университет. Слава богу, она была более сильной, нежели сейчас.
Спасибо огромное. В гостях у нас был Александр Сергеевич Стабровский. Говорили мы о том, как выжил в войну наш классический университет, как в него пришли ветераны уже после войны. В общем, вот эту тему постараюсь наиболее полно отразить, насколько это было возможно. Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.